студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте. Женя, здравствуй.
Здравствуйте, Илья. У вас есть биткоин?
Да хоть бы один где-нибудь завалялся. И так что, нет же, так нет
биткоина
же.
Биткоина нет.
Хоть бы.
Эфириума я же, тоже нет.
Кого-кого?
Эфириум.
Эфириума. У нас есть эфир, а радиоспутник. Это гораздо ценнее всех биткоинов.
Согласен.
Да. Покупать и продавать криптовалюту только после предъявления паспорта, открыть электронный кошелек в банке, получить статус квалифицированного и неквалифицированного инвестора. Это лишь несколько требований из списка, которые планируют предъявлять к тем, кто будет покупать и продавать крипту. Концепцию утвердило правительство Российской Федерации.
Ну, получается, что 1-0 в пользу Кабмина в его споре с Центробанком. То есть позиция Кабинета министров в этот раз победила. Центробанк, как мы помним, рекомендовал криптовалюту в стране запретить, майнинг, собственно, тоже. Ну, теперь предполагается, что все операции будут проходить через банки, а значит, будут легальными и прозрачными для регулятора. Законопроект по этому поводу нужно подготовить к 18 февраля. Осталось уже очень-очень мало. Есть вероятность, что мы стали свидетелями новой эры цифровых денег в России, но также есть понимание того, что не так просто это будет все соорганизовать в Российской Федерации, как это будет написано на бумаге, и это как выглядит сейчас. Потому как в российской столице есть не меньше 10, как сообщают СМИ, пунктов обмена биткоинов и эфириумов на наличные
реальное
деньги.
Реальное бабло.
Да, на реальные деньги. Но история такая. Ты должен в Telegram-чате
кое-как
с кем-то там списаться, перевести деньги с помощью электронного кошелька куда-то, потом тебе на выходе из башни Федерации, после того, как все деньги поступят, ну, биткоины поступят, должны вроде как в подъезде передать наличку.
Это похоже на торговлю наркотиками.
Это похоже... Да, кстати, да. И это похоже на какие-то онлайн-казино. Ну, то есть, представляешь, там неизвестно, с кем списываешься. А где гарантия, что тебя не кинут? Нет, такой гарантии не хочешь, не продавай. Не хочешь, не продавай. Вот такие. А теперь вот российские власти вроде как будут регулировать криптовалюту. И то, что обычные люди, наверное, будут рады. Ну, потому что будет хоть какая-то защита.
Я знаю,
а вот продавцы крипты там, или те люди, которые обменивают, наверное, все-таки будут не очень рады. Но, во-первых, придется платить налоги. Да, с этой суммой.
Вот я, ты продашь крипту? Жень, да. Ты прям не опередился, языка снял. Государство же должно поиметь свой интерес
должно.
В этом. Не может же быть иначе.
Должно. Но есть вероятность, что тебя таким образом не кинут. Понимаешь? Вот эти обменники, которые сейчас работают, они кроме того, что... Вроде, может, вынесут тебе сумочку с деньгами, а может, не вынесут в подъезд небоскреба. Да?
Ну да.
Но они берут за перевод уже там кто 1,8%, кто 2,5%. Понимаешь? Ну, то есть...
Слушай, мне кажется, это все-таки бизнес, да?
Конечно.
И это не какие-то кидалы из 90-х этим занимаются, а люди, которые делают деньги на разнице,
ты,
да, курсов,
доверчивый.
На...
Доверчивый.
Нет, подожди, но ты же свяжешь с людьми, ты имеешь какие-то телефоны, какие-то концы же есть?
Нет, телеграм-канал.
Только телеграм-канал.
Они что, дураки тебе телефон свои давать? Они занимаются бизнесом, который никак не регулирован
в
России.
Да.
Но при этом он не запрещен в России.
Не запрещен,
то есть,
да.
Вот, там
все, что не запрещено, разрешено. Да.
Сравнение с наркотиками не очень правильное, потому что
они запрещены.
Они запрещены.
Ну, конечно.
А это бизнес, который вообще выпадает в данный момент.
В серой зоне. Не в черной, а в серой. Как
да.
Бы, да?
Есть еще история, когда... Это называется P2P-платформа, когда люди продают между собой. Два человека списались, и типа, вот, пожалуйста, я тебе перевожу деньги, ты мне какую-то часть биткоина переводишь. Вот так тоже возможно.
Понятно, да.
Это тоже работает в России, но тоже нужно найти человека, который готов к этому. Но 80 миллиардов, понимаешь, да, оценивается рынок
в России.
Да. Только в России.
В рублях.
В рублях, насколько я понимаю.
Я проверю, мне кажется, в рублях.
Да.
Ну, наверное, в рублях, судя по всему. Может быть, эта цифра и не совсем корректная, кстати говоря. Есть же какие-то...
Это же серая зона.
Фермы, они же работают кто где, и совершенно тоже никак не отрегулировано.
Сначала...
Это предположительно, да?
Ага. А давай-ка мы сейчас поговорим о том, что если у тебя есть биткоин, то как предполагается, например, чтобы ты покупал-продавал, как ты оставлял бы его, например, своим детям в наследство?
Давай узнаем, как это можно сделать. У соучредителя Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, адвоката Александра Трещева. Александр Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Станиславович, а можно вот вкратце, Женя, вот эту схему рассказал, может быть, вы какие-то подробности еще приведете, как происходит обмен криптовалюты на какие-то наличные, я так понимаю, в основном, да, деньги живые, там, доллары, евро,
смотрите,
рубли, неважно.
Во-первых,
да.
Рынок криптовалют значительно больше, как минимум в 200-250 миллиардов, это реалистичная цифра, и это правда, то есть участников процесса гораздо больше. Что же касается правового регулирования, мы знаем, что на протяжении последних 5 лет не мытьем, но катанем какие-то законопроекты появились, но стоило появиться одному разрешающему закону, появился тут же запрещающий закон, тут же, поддержав какие-то зачатки инициатив, ЦБ вдруг предложил все закрыть от майнинга до торговли, что противоречит действующим нормам, которые были созданы еще. Вносились изменения в нормы Гражданского кодекса и другие нормативные акты, в налоговые, с тем, чтобы адаптировать только что нарожденное законодательство. Поэтому, например, сказать, что сегодня кто-то вам с определенностью ответит на вопрос, как завещать.
Так, у нас со связью, да?
Как завещать?
Со связью какие-то проблемы,
и вот. Сейчас, потому что это интересно, как завещать.
Слышите нас? Сейчас перезваниваем, да?
Ага.
Ну, как завещать-то?
Так ты понимаешь, если адвокат говорит, что это вопрос, на который пока особого ответа-то и нет, как завещать криптовалюту. Допустим, что так. Но поскольку рынок никак сейчас в России не регулирован, да? Нет вообще никаких толком законов. Есть там закон о цифровых активах, но он, знаешь, это как притянуть уши за ноги. Вот так вот. Или понятно, ноги за уши. Но если... вот эта концепция будет принята, законопроект разработан, потом принят Госдумой, потом подписан президентом, то есть вероятность, что это будут некие активы. Вот, предположим, мы можем криптовалюту сравнить с акциями предприятий. Mm-hmm. То есть их ведь можно передавать по наследству, например, да?
Ну да, вот Александр Станиславович, да, восстановили связь, соучредитель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, адвокат Александр Трещев на линии.
Вы же на линии? Да.
Все,
расскажите.
Чудесно, да.
Так, короче, никто сейчас не знает, как платить налоги, я насколько понял.
Верно. Можно, конечно, чтобы доступ к кошельку получил наследник. Его учетные данные нужно зафиксировать в отдельном документе. Но кто это сейчас поймет и кто это услышит? А по сути дела, есть, как я сказал, около правовые инструменты, но они настолько шаткие, как только ты их обнаружишь или, скорее всего, лишишься криптовалюты и до наследников она не дойдет. Поэтому сегодня, это вы правильно сказали, серая зона, которая еще предстоит не только... обложить налогами, но и определиться в терминах понятиях все же, что это такое. Та версия в том, в котором закреплена сегодня криптовалюта в Российской Федерации, что это некое имущество, звучит по меньшей мере не очень корректно и неправильно ни в каких целях.
Ну а почему? Но... почему? Почему это не имущество? Я не понимаю.
Потому что это же натянуто для того, чтобы притянуть за уши налогообложение.
Это виртуальный какой-то объект, да?
Ну, конечно.
А деньги, извините, а деньги это имущество?
А деньги, реальные?
Деньги это имущество?
Как считать? Деньги... смотрите, здесь можно много дискутировать, и, как ни парадоксально, разные стороны будут правы каждый по-своему. Но, опять же, я не хочу уходить в эту дискуссию. Почему? Потому что существуют прецеденты стран, ведь, в конце концов, что нужно людям? Людям нужны новые источники заработка, чтобы это было безопасно, гарантировалось бы государством с тем, чтобы они могли зарабатывать. Можно это делать в криптовалютах, как показывает опыт? Безусловно, да.
Чего себе, да. Полдоллара стоил, а сейчас десятки тысяч.
Что вы говорите?
Биткоин стоил полдоллара на старте, а сейчас десятки тысяч. Да, конечно, можно, еще как.
Конечно, но опять же, смотрите... Здесь надо тоже понимать, что если кто-то зарабатывает, деньги не появляются из воздуха. Они зарабатывают на тех, кто неправильно покупает и неправильно продает. То есть что я имею в виду? Ведь это все наполняется деньгами людей, которые хотят заработать, но продают раньше, а покупают позже. И за счет них на этом рынке зарабатывают. То есть деньги не появляются от майнеров, от того, что, ну, условно говоря, не майнер манит. Майнер манит криптовалюту, но ее стоимость наполняется другими сущностями. Или, ну, да, когда люди ищут какие-то причины и объективные объяснения, почему биткоин растет или падает, они не понимают, что помимо того, что это в первую очередь спекулятивный инструмент, да, что, например, приняли закон в Китае 4 года назад, что китаец может в год купить иностранной валюты не больше, чем на 50 тысяч долларов. И это привело к тому, что за последние 3 года с 17-го из Китая было выведено через криптовалюту 3 триллиона долларов. Какое здесь экономическое обоснование? Какие здесь нужно искать?
Александр Станиславович, мы в экономику. Мы про экономику когда-нибудь потом поговорим. Только про этот биткоин уже с экономикой, с куплей-продажей говорили. Вы ведь адвокат. Нам интересно узнать. Значит, да. Юридические тонкости. Да, расскажите мне, я могу подарить биткоин? Я смогу, когда вот это все примут, передать его по наследству? Вот такие вот дела. Я должен буду платить налоги. Сколько будут эти налоги составлять?
13%.
А кто будет защищать мои интересы, если меня обманет какой-нибудь продавец блокчейна? О, извините, криптовалюты, конечно.
Государство сегодня не защищает. Нет, по сути дела, ни одного прецедента правового, где бы поймали человека, который обманул вот конкретно физическое лицо, вас, меня или кого-то еще. В основном поймали за последние годы киберпреступников, которые обманывали и получали деньги как выкуп при шантаже. А вот так, чтобы кто-то кого-то обманул из участников рынка и государство встало на защиту, такого пока еще нет.
Вы прокомментируйте, пожалуйста, Александр Станиславович, нам очень нужен юрист, вот эту историю с господином Лихтенштейном, уроженцем России, которого недавно арестовали в Нью-Йорке, и якобы у него криптовалюты на 4 с лишним миллиарда долларов взяли и себе забрали, получается. Какие-то сотрудники киберполиции Соединенных Штатов Америки. Этому Лихтенштейну сейчас грозит 20 лет лишения свободы за то, что он обналичивал полученную каким-то неправомерным образом криптовалюту. И вот я думаю, что криптовалюты как таковой-то, она где-то только в интернете, а 20 лет реальные, и 4 миллиарда долларов тоже реальные вроде.
Да, абсолютно, потому что все считают, что криптовалюта – это виртуальная какая-то сущность, но она все равно упирается, в конце концов, в обналичивание денег, или если не обналичивание, то открытие банковского счета, что гораздо сложнее. Я убежден, что никаких 4,5 миллиарда украдено не было. Я примерно знаю, на которые за последние 2-3 года воровали, как правило, это там могут украсть на миллион, полтора, два, три, пять. А 4,5 миллиона – это просто были обналичные деньги, когда виртуальная криптовалюта была выведена в нал. Вот о чем идет речь. И почему Лихтенштейн? Потому что частные банки, потому что большие запасы наличности, которые хранятся, и за хранение которых люди платят. И в конце концов Лихтенштейн и ряд других государств, как Андора и там Белиз, какие-то такие экзотические офшорные юрисдикции, как правило, используются для того, чтобы окэшить эти деньги. Здесь все просто. Ведь что такое деньги? Это товар. Одни хотят их купить, а другие хотят...
Александр Станиславович, ну и такой вопрос. Как, покупая и продавая криптовалюту сейчас в России, пока еще закон не принят, не сесть в тюряшку? Что нельзя делать?
Смотрите, сегодня можно покупать и продавать, и вас никто не осудит. Но, смотрите, ведь многие считали, что блокчейн – это такая метра, типа как Darknet. Но на самом деле нет, все можно следить. С другой стороны, технологии меняются, и появляются всякие миксеры, которые позволяют растворить и не найти, кто этим занимается. Но я все-таки считаю, что если вы хотите серьезно и надолго заниматься криптовалютой, нужно изучить законодательство и никогда не идти в черную зону. Все это пространство кишит мошенниками, которые ловят начинающих предпринимателей, хотят на этом заработать. Поэтому лучше платить налоги. И я сейчас веду переговоры в том числе с Минфином. Я знаю, какие есть варианты и какую цифру люди готовы платить за защиту государства. 13% не готовы, а 7% с удовольствием бы заплатили, чтобы спокойно спать.
Да, Александр Станиславович, а можете привести пример, ну, это такой широкий, конечно, вопрос, государства, где отрегулированы все операции с криптовалютами, вот о чем мы говорим, да, ну, как конечно, их хранить.
Это начиная от Японии, в той же Эстонии, там нет такого большого участников местных, но там все отрегулировано. В той же Америке все определено. Более того, американцы, как всегда, комиссия по ценным бумагам и банкам, как всегда, выходят за пределы своей юрисдикции. И даже если американец, дееспособный, совершеннолетний, не больной, купил какую-то криптовалюту, а потом потерял на этом деньги, то тогда государство в лице СЭК и правоохранительной системы имени Юста...
Ага, встает на его сторону. Замечательно. Для этого государство и нужно, чтобы защищать интересы граждан. А в Китае как дело обстоит? Потому что майнинг же и на территории Казахстана, насколько я знаю, и на территории России представители этой страны.
И не платят налоги.
Ну, естественно. А как же?
Да.
Там да, то есть в Китае это еще не отрегулировано, да, собственно говоря, вопрос вот в чем.
Смотрите, в Китае все запретили, там запретили майнинг, но много китайских денег, как я сказал, 3 триллиона за последние 3 года было выведено, и считайте, что подавляющее большинство бирж, в том числе и которые выглядят как американские или как европейские, за ними стоят китайцы и китайские деньги, они купили себе ферм и в Норвегии, и на арктическом шельфе.
Потрясающе.
Откэшились, и поэтому китайцы участвуют в этом активном рынке, но государство им не позволяет легально покупать и продавать, и привлекает их за это к ответу. И
да, так... очень интересно. Александр Станиславович, спасибо большое. Да, времени, спасибо. К сожалению, нету. Соучредитель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, адвокат Александр Трещев. Нам очень интересные подробности.
Я не понял одну штуку, знаешь,
как... привел, да, как в разных
Смотри,
странах
это вот обстоит. Ты сейчас возвращаешься домой и начинаешь майнить крипту. Предположим, через 100 лет у тебя вдруг биткоин появляется. Да, ниоткуда, вот ниоткуда появляется. Ну,
Майнинг. Много электричества и так далее, да.
Другое, а ты должен заплатить налог?
Слушай, ну если... по идее законы не имеют обратной силы. Хотя, как практика той же самой России, в некоторых случаях имеют обратную силу. Но если закон не будет иметь обратной силы, вот этот, то ты будешь платить налог с того момента, когда закон введен. То есть это же процесс.
Одно дело, смотри, ты мне продаешь биткоин, я тебе даю наличку, да? Да. И ты платишь 13%. Это понятная история.
Это после введения этой нормы.
Да, после введения. А тут ты сидишь дома и майнишь. И вдруг ниоткуда у тебя появляется вот этот вот биткоин. Ну, а ты должен платить налог.
Ты хочешь отдать денег.
Не
хочешь майнить. То есть любую сумму, которую ты заработал, надо что-то отдать. Ну, и, наверное, так
это
правильно.
Знаешь, что?
Это налог, это 13%, это святое.
Минфин, ФНС, премьер-министр, еще Набиуллина. Знаешь, вот это к ним вопрос.
Все правильно. Надо со всего отдавать налог. Да. Но сейчас, я так понимаю, это не обязательно, да?
Сейчас не обязательно.
Сейчас никак не регулируется.
А вот когда будет регулироваться?
Надо будет отдавать. Или
спать
не надо. Спокойно не придется. Нет, я так понимаю, все-таки надо. Все-таки надо. Именно для этого принимается, чтобы эти 13% люди платили.
Хорошо.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалюты Денис Смирнов на линии, да, есть у нас уже? Денис Сергеевич, здравствуйте.
Денис Сергеевич, объясните нам, пожалуйста, мы слегка запутались по поводу вот этой новой концепции правительства. Расскажите нам, пожалуйста, что вы видите в ней положительного, отрицательного? Уже надоело нам говорить про то, что нам всем придется 13% платить. Ладно, мы уже с этим смирились. Что еще?
Да, добрый день. Ну, говоря, что положительного, естественно, положительным является то, что это предложенное решение гораздо лучше, чем продвигаемый Центральным банком тотальный запрет на криптовалюту, а возможность платить с нее налоги – это как раз-таки несомненный плюс. Собственно, достаточно большая часть сообщества довольно благосклонно смотрит на...
И защита будет у людей. Вот нам Александр Трещев говорил, что в Америке, если что-то случится с человеком, который занимается криптовалютой, его государство защитит. А в России оно защитит или только о 13% идет речь?
Пока что речь идет... Ну, смотрите, по поводу защиты подобная норма была уже в законе о цифровых финансовых активах, где предлагалось декларировать цифровые активы, и факт декларации как раз-таки и давал возможность защищать свои права в дальнейшем в суде. Вопрос о том, каким образом эти права будут в долгосрочной перспективе защищаться и смогут ли люди действительно эту защиту получить, здесь довольно сложный, потому что, несмотря на то, что в законопроекте прописаны различные модели для там, отслеживания транзакций внутри блокчейна и тому подобное, все-таки говорить о том, что в том случае, если человек попадет в руки мошенников, то его средства будут в какой-то мере застрахованы, пока что говорить не приходится. Но, в принципе, на текущий момент, как я сказал, предложение, оно гораздо лучше, чем все, что было до этого, но при этом, тем не менее, тоже немножко увеличивает бюрократическую модель, в основном за счет того, что предлагает как раз-таки сделать банки теми самыми операторами обмена и дать пользователям, по сути, возможность хранить свою криптовалюту внутри этих банков.
Слушайте, Денис Сергеевич, а вот скажите, когда вот выходит криптовалюта, скажем, в России и в других странах в белое пространство, так его назовем, да, так сказать, которое просвечивается, в том числе и государством, значит ли это, что потеряет ценность в себе эта технология зарабатывания денег, и таких феноменов, как с биткоином, уже никогда не случится, да? Но это просто станет какой-то такой инструмент вялотекущего небольшого зарабатывания.
Не могу с этим согласиться. Скорее наоборот.
Это я просто спрашиваю, я не утверждаю, я спрашиваю.
Скорее наоборот. Возможность интегрировать криптовалюты в традиционную экономику даст им новый виток для развития и, в свою очередь, приведет огромное количество пользователей в эту экосистему, дав им возможность пользоваться новыми финансовыми инструментами. И здесь очень важно, чтобы вот эта попытка приземлить криптовалюты на традиционную экономику, она была бы максимально удобной. Поэтому говорить о том, что новый биткоин не появится, я бы не стал. Все-таки криптовалюты, и точнее вот эта технология распределенного реестра, она продолжает развиваться там практически семимильными шагами, и мы еще даже не совсем представляем, куда вся эта история может зайти и какие применения у технологии.
В худшем случае, куда она может зайти?
В худшем, да.
Хороший вопрос по поводу худшего случая. На самом деле, как бы хуже государственная регуляция может сделать только в контексте того, что меньше людей будут ей пользоваться, и у пользователей будет сложность именно по взаимодействию с традиционной финансовой системой. Но здесь надо понимать просто очень четко то, что государство в меньшей степени заинтересовано в этом, потому что как раз-таки новая индустрия позволяет собирать просто невероятное
количество. Денис Сергеевич, давайте прям мы ближе к простым людям, Денис Сергеевич. Мы сейчас с вами вот закончим говорить в эфире, пойдет отбивочка «Радио Спутник». А я вам перезвоню и скажу. Денис Сергеевич, вот у меня есть столько-то денег, я хочу купить у вас биткоин. А вы мне скажете: да, хорошо, Жень, давай, продаю тебе биткоин. Мы с вами быстренько договоримся, вы мне деньги переведете или наоборот, да? И все, и до свидания. Кто нас с вами проконтролирует сейчас и после принятия закона? Вот объясните мне, кто будет контролировать, если вы мне продадите биткоин?
Ну, вот здесь очень важно понимать то, что при такой схеме пиринговое взаимодействие, оно не контролируется. Это в любом
случае, будь налоговое, никто
не сможет это проконтролировать. Наличие правового фреймворка, оно как раз и позволяет не проводить такие операции между людьми, между которыми может не быть доверия, а сделать это через регулируемую систему, которая как раз-таки, как вы правильно упомянули, и будет защищать права того или иного гражданина.
То есть, если человека многих... не знаешь, не доверяешь, тогда платишь 13% и платишь деньги за перевод, но ты более-менее защищен, хотя не очень понятно как. А если ты человека знаешь, взял, купил у него, никому ничего не заплатил, кроме этого человека. Правильно вас понимаю?
Ну, по сути, да.
Ага. Так, это значит, что государству взять под контроль тотально не получится, да?
Ну, смотрите, здесь, опять же, если мы говорим о тотальном контроле над индустрией, здесь в этом как раз и есть специфика криптовалют, в том, что они абсолютно децентрализованные. И попытаться полностью регулировать эту отрасль уже не получится. Как бы тигр уже вырвался из клетки, биткоин уже является децентрализованной системой. Единственная область, в которой государство может установить этот контроль и получить для себя какое-то преимущество, это процесс перехода цифровых активов в традиционную валюту. Тот самый обмен биткоинов на обычные деньги. И здесь как раз государство развернется по полной, потому что это позволит, во-первых, увеличить собираемость налогов, а во-вторых, контролировать те самые вещи, которые они должны делать.
Это понятно. А я вот не понимаю, а что помешает тем людям, о которых Женя рассказывал, которые вот там в подъездах или где-то, так сказать, меняют...
Передают друг
что
другу,
что помешает им дальше так делать, не платя никакие 13%, находясь в тени? Какая-то, наверное, какая-то ответственность, какое-то наказание должно, да, им грозить.
до тех пор, пока у нас есть наличные бумажные деньги, которые на сегодняшний день являются наиболее анонимным средством обмена ценностями, гораздо более анонимным, чем криптовалюты, установить полный контроль над этой индустрией не получится. Это станет возможно тогда, когда мы перейдем на так называемые криптовалюты центральных банков, то есть, по сути, тот же самый рубль, к которому мы привыкли, но который будет использовать технологию блокчейн для отслеживания всех.
Вы сейчас дали исчерпывающие ответы на все наши вопросы, Денис Сергеевич. Мы вас благодарим.
Спасибо. Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов был в эфире «Радио Спутник». В студии работали Илья Харламов и Евгений Майструк. Женя, спасибо.
Спасибо.